тук-тук. Вы, наверное, задумываетесь, что это за идиотский вход в кадр из 2007-го. Ну, наш режиссер монтажа сходил на инфокурс и купил очередное бесполезное говно, поэтому я решил сегодня инфокурса как бы и обсуждать, да? Гениально. На самом деле, около 50 миллионов пользователей интернета... Кстати, кто тогда 70 миллионов, которые посмотрели фильм Навального? Впрочем, не об этом. Сегодня мы будем с вами говорить об инфобизнесе, об инфо-цыганах. Это шоу без Б, заходите внутрь барьера, потому что никто не смотрит эти выпуски, кроме моей мамы. И не все знают, что суть как раз-таки в том, чтобы быть внутри барьера. Спасибо вам большое, что не засмеяли меня, потому что я себя чувствую конченным ублюдком.
Почему люди ведутся на инфо-цыган?
Почему ведутся? Потому что хотят быстрых денег, вот и все.
Быстрых денег. А все с чем это связано? С какой-то, не знаю,
желанием получить сразу без каких-либо усилий.
Хотят легких денег. Думают, что у них так же получится.
Вот я сейчас пройду марафон, а вдруг у меня получится? У нее же получилось. И так ты тоже сможешь.
Понял.
Но инфо-цыган сам по себе якобы вводит людей в заблуждение, как многие считают. Мне кажется, это же нарицательное имя. А инфобизнесмен — это человек, который называет себя бизнесменом, будучи инфо-цыганом. Это другое название.
То есть все связано, да?
Конечно.
Вот есть инфо-цыганство, а есть инфобизнес. Вы знаете, что такое инфобизнес?
Это просто, наверное, больше как...
сетевой бизнес.
Знания подавать свои. Но это немного другое, наверное.
Вот чем отличается инфо-цыганство от инфобизнеса?
Ну, это именно знания продавать, это именно обучать чему-то людей. Ну, там всякие онлайн-курсы.
А инфо-цыгане разве не знания продают?
Нет, они пытаются свой опыт продать, но это как раз ошибка выжившего может быть. Это та же Блиновская.
Да, у инфо-цыган у них же нету там какого-нибудь профильного образования, еще чего-то. То есть они учат, как сказать... Не разбираясь, грубо говоря, сами, то есть в каких-то таких фундаментальных вещах, да. А те, которые преподают курсы какие-то, они, ну, блин, профессора, например, университетов, еще, то есть шаренные люди.
А чем отличается инфобизнес от инфо-цыганства?
Инфо-цыганство — это, по большей части, наверное, как бы так правильно сформулировать, когда человек продает что-то, где у него фактически нет никаких гарантий, что вот, ну, условно говоря, это эзотерические какие-то моменты, то есть марафон желаний, там, условно говоря, напиши там, я не знаю, там, выпиши там 10 желаний, там, пиши аффирмации, у тебя вот все, условно говоря. То есть основано все на какой-то вере во что-то, там, во что-то высшее, там, в какие-то энергии. Это люди, которые очень, ну, бросают пыль в глаза, там, какие-то цацками, каким-то внешним каким-то богатством, что там человек смотрел, о, хочу купон. Вот из этого. А люди, которые по факту, ну, что-то из себя представляют, они не хвастаются. Не показывают. Нет вот этого показушности вот этого.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот вы как юрист, есть юридическое определение инфобизнеса? Вот в каком случае я могу считаться инфобизнесменом?
Вот вы знаете, я с этого хотел, честно говоря, начать. Давайте мы с терминологией-то сперва определимся. Инфобизнес. Ну, это что?
Продажа информации.
Ну, это совсем другое уже. Информация, она в некоторых случаях может быть предметом продажи, в некоторых случаях не может быть. Продажа навыков может быть, но это то образование классическое, которое вот получают люди, да, в школе, в институте или там в средних учебных заведениях, неважно. Это так или иначе услуги. И вот я вот слушаю, что говорят коллеги, наверное, да, о том, что это не станки вроде, мы не можем потрогать результат. Господа, это услуги. Вы результат оказания услуг, какими бы тантрическими практиками вы бы не промышляли в свободное от отдыха время, вы их не потрогаете. Потому как в услугах важно делание. Да? То есть важен процесс, так сказать. Да? В то время как в работах важен результат. Мы его можем потрогать, он более-менее там какой-то овеществленный, проще говоря. И поэтому, когда мы говорим о том, что такое инфобизнес, наверное, это не конкретный какой-то вот бизнес-тренер или, упаси боже, коуч какой-нибудь там и так далее. Это, наверное, целая всякая ниша вот эта огромная. Вот этот инфобизнес, ну, Можем ли мы это бизнесом называть? Ну, я не знаю, предстоит еще выяснить.
Надежда, вот вы как продюсер инфопродуктами вы занимаетесь. Скажите, пожалуйста, вы согласны с этим тезисом?
У меня есть очень четкая формулировка, и я бы хотела для всех предложить. Это мое видение, я не претендую, это не Википедия. Это просто вот я, Надя, придумала это распределение. Может,
раз не Википедия, значит, уже не будет.
Первое, с чего бы я начала, это понятие education technology. То есть это тех проекты, которые не возникают с точки зрения закона ни у кого вопросы.
Простите, educational technology вы сказали?
EdTech, да. EdTech проекты, они известны вам всем. Это Skillbox, Skillfactory.
А слово образование здесь, ну, никак перевести?
Давайте я продолжу, пожалуйста. Крупные корпорации типа Mail.ru и ВКонтакте, они скупают такие IT-шные проекты, потому что они прежде всего учат hard skills. То есть hard skills — это, например, вы можете стать программистом, вы можете научиться дизайну интерьеров. Это измеримо. Такие EdTech проекты — это не Блиновская, это конечный, понятный результат. Даже с точки зрения закона к ним нет никаких вопросов.
А учителя-то кто?
Да какая здесь разница, кто учителя? Вопрос...
Здесь вообще плевать абсолютно. Тебе продают.
Дворник тебя учит программировать.
300 тысяч.
За 30 тысяч научишь
программировать? Там, знаешь, на скиллбоксе есть курс стримера. Это вообще пушка-гонка. Мы его разбирали, прикинь, он стоил 300 косарей. Это просто мусор вообще. Тебя просто настроить ОБС.
А как определяется стоимость вот этих курсов? Вот действительно, очень большой вопрос. То есть вы предоставляете услугу, окей, какие-то навыки, которые я могу, ну, что-то создать, программное обеспечение или что-то. А вот кто определяет, сколько этот курс будет стоить? 10 тысяч или 300
тысяч? Кто определяет, сколько будет стоить колбаса? Ну, вот аналогичный вопрос.
Себестоимость плюс конкуренция на рынке и спрос.
Вы же не спрашиваете, сколько наценку делает Мерседес или там Мираторг. Поэтому
нет, я задаю такие вопросы. Мираторг, они монополисты,
они
поэтому гонят до хрена денег.
В любом бизнесе, как и в инфобизнесе, есть какое-то ценообразование, которое решает сам производитель этой услуги, как правильно сказали юристы. Поэтому здесь в Education Technology вопросов к ним достаточно мало, в отличие от инфобизнеса и тем более от инфо-цыганства. То есть к Education Technology, вот с этим все четко, как правило, у них есть дипломы, они дают диплом об образовании, и вот, как мне сказали, я здесь сюда приглашена, чтобы молодежи объяснить, как не попадаться на всякий фейк, и как не попасться на инфо-цыганство. И для меня Education Technology — это самые твердые ребята, которые дают дипломы, которые реально чему-то прикладному учат, и это прикольно, легко проверить.
Слушайте, а вы упомянули Skillbox и говорите, что вы здесь приглашены, как чтобы, ну, молодежь не подалась на фейки. По-вашему, это нормальная штука, Skillbox, или нет?
Я не буду ничего рекомендовать. Давайте оценивать это.
Не, подождите, чтобы не попал, вы же только что сказали, чтобы молодежи объяснить, чтобы она не попадалась на фейк.
Проектов.
Я вас спрашиваю, Skillbox это фейк или нет?
Посмотрите капитализацию этих
мне
проектов.
Мне не нужно смотреть на капитализацию. Капитализацию МММ, помните
какую? Тоже
и это не отменяет тот факт, что
а
это мошенничество было абсолютно.
Какая капитализация
Блиновской? Ну, вот вопрос, Skillbox это мошенничество или нет? Ответьте прямо на вопрос.
Нет, нет, не машина, у меня контракт, ты чё, хуй?
Нет, подожди, почему не отвечать
сейчас? Так, Skillbox, пока я их рекламирую, они под защитой.
Geekbrains еще не заходят.
Geekbrains, нет, Geekbrains давно не брали. Вот Geekbrains, хуй.
Skillfactory.
Да, слушайте, ну на самом деле можно научиться, но вот вопрос к ценникам некоторых мне, честно говоря, непонятен.
Не покупайте. Ну, типа, дорого не покупайте. Кто вас заставляет?
Есть, ну, он вакцина от СПИДа дорого, но не покупает. Она там себестоимость 200 долларов, а продают за 80 тысяч. Не все государства.
Ну, это ваша ответственность. Что вы покупаете и что вы выбираете? Я здесь хочу просто показать, что есть определенная разница между инфобизнесом, education technology и инфо-цыганством. И вот эти полутона, если вы идете в Skillbox, Skillfactory, там хотя бы есть хардовые какие-то инструменты, и они пытаются этому учить. У кого-то получается, у кого-то не получается. Это уже...
Хорошо, ну а почему нет, допустим, курсов фрезеровщиков третьего разряда? Вот онлайн.
Да, откуда вы знаете, что их нет?
Может, я гуглил. Нет, я гуглил. Почему онлайн не учат там? Вот почему не учат онлайн там, я не знаю... Нам, ну, действительно, там, не знаю, быть машинистом поезда.
Но это слишком просто, это слишком примитивно.
Быть машинистом поезда?
Но смотрите,
не, наоборот, это нужно личное присутствие, чтобы учить. Это посложнее.
Для того, чтобы делать что-то руками, да, ну, понятно, мы задействуем все равно там мозг, память, но все равно, согласитесь, для этого не нужно над собой совершать максимальное усилие, над своими даже установками, над тем, что ты многого боишься. Даже прийти сюда, да, это же страшно многим. Но они могут быть офигенными там фрезеровщиками. И что легче? Легче побороть свой страх или легче пойти научиться, я не знаю, на заводе работать?
Побороть свой страх.
Но слушайте, это для вас. Мне кажется, это дело редкость. В другом. Что когда ты учишься каким-то практическим навыкам руками, почему макияжу трудно обучиться, там, ну, например, онлайн? Потому что надо делать это руками, это совсем другого рода вещи. А когда ты работаешь с сознанием, именно ну, вот с этой, в этой мягкой нише, со своими комплексами, со своими страхами, то не обязательно приходить к психологу лично своими ногами, потому что ты можешь лично увидеть его через экран. Или действительно пройти курс, где он с экрана как будто лично тебе говорит, а сейчас мы сделаем упражнение. Подумай о том, каким ты был ребенком и чего бы тебе там, например, хотелось, да, какие-то простые вещи. И человек может сам подумать. Ему не надо для этого куда-то физически идти. Мне кажется, разница в этом.
А сейчас давай сделаем упражнение у психолога. Ты берешь карту, вводишь пароль от приложения Сбербанка. А сюжет давайте посмотрим. Каким-то говном меня закопали в ухе, надо включить.
Рынок инфобизнеса в России развивается стремительно. Однако эта отрасль сталкивается со многими вызовами и проблемами. Одни эксперты утверждают, что в России ни обычные потребители, ни профессиональное общество не понимают до конца, что же это такое. Отсутствует понятная классификация и нормативная база по регулированию инфобизнеса. Отсюда даже обычные потребители возмущаются из-за того, что они не знают, как защитить свои права. Другие эксперты придерживаются мнения, несмотря на то, что этот сектор экономики находится в фазе активного развития, необходимы дополнительные меры поддержки со стороны государства для повышения качества цифровых продуктов. Так какое направление выбрать? Жесткое регулирование или государственную и общественную поддержку? Именно на этот вопрос нашим гостям необходимо дать ответ.
Да. Как вы считаете, с точки зрения законодательства, я вот сейчас стоял, смотрел сюжет и думал, что хуже, дочь проститутка или сын инфобизнесмен? До сих пор не могу понять ответ на этот вопрос. А с точки зрения законодательства, как вы считаете, надо вот вам какие-то особые условия?
Денег они хотят побольше.
Конкретизируйте, пожалуйста.
Ну, надо как-то регулировать деятельность инфобизнесмена. Вот вы, что именно вы преподаете? Вот женственность.
Я не преподаю. Угу. Я скорее веду наставничество. То есть, да, это мягкая сила, это женственность, это женско-мужские отношения. Они направлены на то, чтобы это было очень органично. И это не то, что делай так, потому что у меня получилось так. Это попробуй сделать так, и 99%, что ты получишь результат, который ты хочешь.
А что за результат, я просто не понимаю?
В зависимости от того, какой результат вы хотите.
А что?
Нет, я не замужем. А что, для вас это показатель чего-то?
Как правильно там строить отношения, а у вас, ну, как бы отношения.
Я в отношениях, да.
То есть для меня, например, показатель, когда есть, вот вы сейчас говорите, не обязательно должен быть показатель какой-то там, но ты попробуй, там 99%.
100%. Я понимаю, про результат. То есть если ты учишь, как зарабатывать деньги, да, у тебя их нет, ну, это странно, как бы. Но хотя, когда нас, там мы смотрим даже футбол, да, и мы видим, что гениальные игроки учатся у тренера, который сидит и не играет.
Тут рушит на камеру, извините.
Ну, я говорила про гениальных игроков. Я не замужем, но я в отношениях. И я живу в той позиции, что я могу выбирать и смотреть. Люди бывают разные. И я меняюсь так же. И что-то, что подходило мне вчера, уже сегодня может не подойти.
Вы знаете, я вот слушаю, простите, я ваше имя не
расслышал. Виолетта, меня зовут
Виолетта. Виолетта, очень приятно. Виолетта, а вот вы можете свой продукт, наверное, да, это можно так назвать, не оскорбляя его?
Наставничество.
Ну, вот ваш...
Ну, можете назвать, если хотите.
Продукт для простоты.
Ну, да.
Вот он это что? Вот вы это как назовете? То есть к вам приходит человек, и вы говорите, вот смотри, я сейчас сделаю
Нет, я так не говорю, ни в коем случае. Я так не говорю.
Что? А как вот это, как происходит? Как, смотрите, у каждого договора...
А это вы узнаете уже после того, как запишетесь ко мне на сессию. Я понимаю, с вами чувство юмора нет, но хорошо. Да, да. Как это происходит? Как это происходит?
Нет, смотрите, у каждого договора есть предмет. Если мы покупаем квартиру, у нас есть кадастровый номер, там, грубо говоря, вот прям совсем примитивно, давайте рассуждать. Мы покупаем машину, у нее есть идентифицирующие признаки. А если мы заказываем, например, юридические услуги, как в моем случае, то мы понимаем, что юрист идет в суд, готовит позицию по делу, ходатайствует перед судом там, с целью защиты прав, там, законных интересов своего клиента и так далее. Вот как у вас это выглядит? Что
вы
конкретно наполняет
про материальный мир, ваш договор? Можно пощупать, да, вот такой вот. То есть я хочу увидеть, посмотреть.
Вы не можете пощупать услуги, которые я оказываю клиенту, ходя в суд. Вы можете пощупать судью, угу. можете пощупать меня, но вы не можете пощупать услуги.
Я не
у вас, по сути, плюс-минус, это хорошие новости.
Можно
сегодня.
Я помогу, Виолет? Можно
вот,
я помогу ответить?
Вот, смотрите.
Выставляю границы.
Да.
Просто ответ в том, что у нее мягкая ниша и методологически.
Что это значит? Можно
я сейчас объясню, да.
Для тех, кто попроще.
Если hard skills, там, обучение айтишников или обучение дизайну интерьера, это очень понятные навыки, которые приобретают
людьми. А мягкая
людьми.
Ниша, это что?
Твердая, есть твердая ниша, есть мягкая.
Мягкая ниша.
Мягкая ниша.
Что
делает? А вы отвечаете за
шутки. Подождите, господа, мне очень интересно, это мягкая ниша, что это? Объясните.
Вот я вам объясняю. Вы не даете мне. Спасибо большое, Стас. Мягкая ниша может иметь методологию. Вот вы у нее спрашиваете про методологию. И методологически...
Про договор. Он у нее спрашивает про договор конкретно. То есть если...
Что
допустим,
я продаю?
Я учу... Я учил вот рекламе в запрещенной социальной сети. Сейчас другой маркетинг. И как бы если у меня человек на курсе, допустим, дошел до конца и такой, мне показалось, что ваш курс плохой. И вот с точки зрения услуги юридически, он может пойти в суд или там сказать, нам написать претензию, верните деньги.
Ну вот
и
надо ему геморроиться
с этим. Если услуга оказывается некачественно, ну, ему деньги возвращаются без проблем, какой бы там договор в оферте школы не писался.
Например, вот Кодекс профессиональной этики адвоката говорит о том, что ты вообще не можешь гарантировать результат. Это нарушение существенное. У адвокатов... Ну, это меня отдаляет от вас, я сейчас продолжу, если вы дослушаете. Вы же гарантируете результат, насколько можно видеть, из социальных сетей направо и налево. Вот Виолетта, например, говорит, вот ты пришла ко мне, вот ты просто невеста Шрека, уйдешь от меня просто герцогиня.
Скорее всего, это такой подраздел там, психологии. Ну, например, если тебе не нужен психолог, ну, ты к нему не пойдешь. Если Виолетта говорит о том, что у нее наставничество, значит, оно
только
подразумевает под собой
работают,
диагностические сессии, там, в пример, да, методологическая там, процедура именно самого ее продукта. Вот... Психолога давайте возьмем. А, его консультация психолог, стоит, например, меня. Я не про вас, а в целом хочу вот, сказать вам. Сколько у психолога стоит часовая консультация?
Я больше косаря не дам.
У кого 3 тысячи, у кого 10, 15. Ну, давайте возьмем
я
там известных.
Я стану беге на 3 тысячи, это уже повод расстроиться.
Как его можно нам классифицировать о том, что нам он оказал услугу? Ну, то бишь, это, наверное, одна консультация, она же тоже как-то прописывается в договорном формате.
Кстати, да.
Конечно, это прекрасный пример, потому что он наглядно все иллюстрирует.
Вот, отлично, еще раз. У Виолетты это методология целая. Одна сессия, вторая сессия, третья сессия. Да. Это так там, например, 8 сессий из там, 2 месяцев работы, может быть, да, к примеру. И вот у нее сессия. Это прописывается.
Про то, что ты опять сейчас подменяешь
и понятие. У нее это прописывается. Первая встреча, работа с мышлением. Вторая встреча, да. работа с ограничениями,
она
например. И какие-то этапы.
Вот
она фиксирует. И человек
вот
на этом этапе, я так думаю.
Отличие инфо-цыганства от инфобизнеса, хорошо. То есть какой-то диплом у вас и прочее?
Несколько.
По психологии?
По психологии.
И они по каких-то, от каких-то нормальных вузов, а не из каких-то...
Ну типа, что, там... как вы можете понять, какой нормальный вуз, а какой ненормальный?
Нормально, конечно, когда лет 5 учишься, и не 2 раза
я
в месяц.
Я 16 лет увлекаюсь психологией, 16 лет.
Ну я там читала Эрика Берна тоже.
И увидела, как Паула можно... Каэлю. Не только самой, да, крутые результаты в жизнь приводить, но и в своем окружении, то есть когда ты способен, да, кому-то дать какой-то совет, то есть даже в детстве, и люди начинают переходить на новый уровень, и говорят, спасибо тебе, я использовал это, спасибо тебе, слушай, как круто. Даже взрослые, даже родители, которые покупают там, переезжают из деревень, покупают все квартиры, в столицах говорят,
слушайте,
вау.
Я вам просто скажу, у меня был случай один, просто связанный прямо с этим.
Да.
Я веду прямые эфиры, и меня как-то раз чел там в донатах, через донаты докапывает, говорит, у меня там девушка там и прочее, ну, просит совет. И вот что-то он меня так достал, я разгорячился, говорю, приди к ней и скажи, слышь, ты шлюха, пошла на... отсюда. Так вот, прикол в том, что через 2 недели он меня благодарит, говорит, спасибо за этот совет, у меня жизнь изменила. Это... Да какой он ее сказал, пошла
наверное,
на...
отсюда,
вряд ли они дружили. То есть, я имею в виду, люди, они всегда будут благодарны.
Стас, давай про инфобизнес.
Да,
вот
про
я просто слушаю, и мне очень хочется поговорить с юристом. И да. очень классно то, что сравнение идет консультационных юридических услуг. И в такой же, в принципе, истории и инфобизнес находится. И здесь для меня... знаете, какая вот, метафора и сравнение классно, чтобы понять полутона инфобизнеса от тех ага. и инфо-цыганства. Вы так. когда приходите к юристу или к налоговику, ну, то, что твердое, то, что мы в обычной жизни в целом используем, ага. вы же как контракты, смотрите отзывы, вы смотрите, а что этот человек там добился какого-то там юридической практики, успехи, неуспехи. То же самое применимо и к инфобизнесу.
Ну, не знаю, тогда бы никто не ходил к Ильману Пашаеву.
Это вопрос...
Я прямо, блядь, из-за этого сел,
поэтому... Это вопрос тех людей, которые выбирают себе консультацию у этого человека. И для меня это прямая метафора. Если ты выбрал себе пойти к Виолетте, значит, ты по каким-то причинам, вот как юридическая практика или налоговая, выбрал подкрепление ее опытом или еще почему-то и пришел к ней за этой услугой. И вот для меня здесь вот это вопрос к тем людям, которые покупают. Я здесь вот на этой программе обращаюсь к ним. Если вы не понимаете success story, успех есть у этого юриста или нет успеха у этого юриста, вы хоть посмотрите. Это точно человек, который успешен?
Слушайте,
который...
Ну, мы же живем в
сами вопросы. Это очень правильное замечание, между прочим.
По-моему, неправильно абсолютно. Мы живем в информационную эпоху, отзывы покупаются, да, и про Ильмана Пашаева я пошутил. У Навального была юридическая практика, которую он рассказывал, но которую пришлось расследование проводить, чтобы узнать, что ее нет никакой.
А Никита... Я Шабудинов, это инфобизнесмен или инфо-цыган? Просто тут интересно.
Да.
Ну, вы можете его назвать кем угодно.
Я уже вопрос вам задал.
Инфобизнесмен. У него есть твердая методология, у него есть огромная команда.
Так погоди секундочку.
Подтверждение деньгами.
Почти все его кейсы — это фейк, и это как бы доказано. Плюс он промышляет
это
тем...
Это мое мнение. Погоди. Это мое мнение.
Ну, погоди, ну, вот это вот 50 тысяч, как минимум 3, что я смотрел, точно фейк, плюс информация, что он обещает рекламировать людей, если они разрешат выдать их кейс за его, это факт.
Ты сейчас берешь негативную сторону. А если возьмем те люди...
Я просто с ним 30 минут говорил, он мне все, все хорошие. А я с хорошей, я не готов никому оценку дать.
Я оценку никому не даю. Вопрос в том, что ты исходишь из точки зрения негатива. Ну, то есть, плохих историй. А есть же и хорошие истории.
Ошибка выжившего. За этих историй умирают потом.
Но его задача искать плохие.
Ну, слушайте, на Аязе погорело несколько человек. Когда еще только он начинал делать курсы...
Причем физически.
Скопировав их у бизнес-молодости, да, к примеру?
Так он к нам.
Они продавали очень много франшиз. То есть Аяз тогда продавал франшизы. И два человека с обучения Аяза, потому что внутри обучения Аяза он, естественно, будет рекламировать в том числе
свои франшизы. Ты на негативном концентрируешься, тебе же сказал.
Ну, конечно. Они купили у него, я не помню, то ли две, то ли три франшизы, которые в итоге погорели.
Ты сам бизнес проходил обучение.
Я проходил, да. То есть я и за ту сторону...
И он обещает за полторы недели 300 тысяч на таргетолога, ну, сделал таргетолога.
За полторы недели. Не было такого ни
разу. А за сколько?
За два месяца мы учили человека, и мы обещаем...
Это законно?
Наше продуктовое обещание — это от 30 до 100 тысяч рублей было.
Там надо что-то из дома продавать, там мебель.
У него в группе написано, я сделаю с нуля человека за два месяца, он будет 300 тысяч получать в роли таргетолога.
Так суть была в том, что они показывали как бы успешные свои франшизы, в которые люди вписывались, тратя там миллион, два, а потом оказалось, что эти франшизы, ну, перед тем, как их начали продавать, они даже не вышли на прибыльность. То есть там Like Pizza, которая была изначально убыточная вообще. То есть ее никто не проверил на то, как эта бизнес-модель в принципе работает, и начали продавать. Ну, как бы, вот это объективно негативная сторона.
Ну, о чем я говорю? Отзывы, большей части, позитивные, они все, по сути, являются обманом. Это также награды покупаются, дипломы покупаются. Оно все вообще не настоящее. А где вот хоть один чел такой, Аркадий Волош выйдет, прошел курс у Аяза, создал Яндекс. Давай, себе. Ну что, где оно? Где хоть один человек?
Вот на каждый дом, на каждый любой дом есть свой покупатель. Также и здесь тоже есть свой покупатель. Просто есть покупатели, которые покупают и такие, ну, ой, так классно, так классно. Кто-то, ой, ну, ничего не знала, ну и ладно, ну и фиг с ним, как бы, да. А кто-то в восторге, потому что, как говорит Виолетта, я беру только тех, кто хочет, да? Тот, кто готов, тот, кто понимает, что он вот получит вот женственность. Вот вы не понимаете, что такое женственность, вы и не поймете, да, то есть что вы там получите. Но поэтому у каждого есть свой покупатель.
Женственность, я считаю, и успех – залог счастливой жизни семейной. Это когда она сходила не на бизнес-тренинг, да, там, не к психологу, а на курсы по минету. Вот это, я вам скажу, работает.
Вот я только что говорила.
А?
Что об этом говорила?
Ну, курс по минету — это топ.
Это работает где, с кем? В жизни ты не все время занимаешься миньетом. Жизнь другая. Ты ссоришься, ты проходишь какие-то конфликты.
Виолетта, ну ты должна сейчас согласиться, сказать, что да, это тоже круто, но еще при этом женственным быть тоже не помешало бы. Ну и все, и спор закончен.
100%. Но мы-то здесь, чтобы спорить.
Мне нравится, как она говорит про конфликты. Это очень круто. Но ее единственный конфликт —
это, не знаю,
на ногу
в пятерочке
вступили.
Про продажу навыка я бы хотел еще сказать, что на примере, то есть я учил людей таргетированной рекламе. Самая, ну, понятная тема. Реклама, таргет в социальных сетях. Я как специалист сначала состоялся, потом мне предложили уже со стороны сделать курс.
Зачем тебе учитесь, ты и так, может быть,
смотри,
денег зарабатывать?
Смотри, я как спец, ну, средняя цена на рынке была, ну, 30-40 тысяч за настройку.
Ну,
то есть я могу взять, ну, человек 10. Соответственно, где-то там у меня выходило максимум 700-800 именно на услуги. Но я понимаю, что если я буду продавать курс, я могу в дополнение к этому заработать еще. То есть сколько? Я больше клиентов не возьму. То есть, ну, с командой я брал проектов 15. Все,
сколько сейчас зарабатываешь?
Ну, сейчас не буду говорить на телефон.
Ну, больше 2 лямов в месяц.
Жди к себе в гости.
Виолетта, да, обрати внимание. Сегодня у нас еще на связи по скайпу президент Ассоциации коучей Павел Корчагин. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, что такое инфобизнес? Ну, вот вообще, вы слушали, о чем мы говорили там, да?
Да, конечно, я слышал то, о чем вы говорили. Единственное, немножко хлюпало звучание, но, надеюсь, я все понял.
Слушай, в отличие от предыдущей съемки, оно хотя бы в принципе было, поэтому...
Да. Для меня, на самом деле, образовательные продукты — это те продукты, которые должны быть максимально качественными, поэтому мы создали школу по обучению коучингу и психологии совместно с государственным университетом. И вся методология, естественно, сделана тоже с преподавателями на государственном университете, с профессорским составом. И когда у нас люди обучаются, они также проходят и супервизии, и практики, и когда они уже хотят построить свою практику, мы им тоже помогаем.
То есть теперь коучи порождают новых коучей. А будут коучи для коучей-коучей?
Так я с этим занимаюсь.
Еще раз.
А будут, ну, то есть, получается, теперь есть коучи для коучей. И, значит, следующий этап уже коучи для коучей-коучей.
Конечно, так же, как есть психологи, которые работают с психологами, так же есть коучи, которые работают с коучами. Вот все. Когда более профессиональные специалисты помогают другим начинающим максимально быстро расти в своем профессионализме и проводят супервизии, подсказывают, на что обратить внимание, чтобы вырасти дальше.
И там уже люди с какими-то специальными образованиями, которые типа такие грамотные, да, учат? Государственного образца.
Можно?
Там у вас уже получается дипломы государственного образца, правильно?
Да, конечно, диплом государственного университета и экзамены тоже мы принимаем вместе с преподавательским составом государственного университета.
Является ли это гарантией качества, как вы считаете, обучение?
Это гарантия качества намного больше, чем обычный вот частно практикующий какой-то инфо, ну вот этот.
Ну и человек.
Да, инфо-человек. Потому что вот я сейчас услышал одно очень важное слово, прозвучало наконец, образование.
Угу.
И вот когда мы говорим про образование, ну, мы уже хотя бы понимаем, что это за форма. Мы понимаем, для чего это. Мы понимаем, что есть методология, о которой Виолетта говорила, что есть предмет, который можно изучать, есть метод его познания и так далее. И вот это уже становится вполне себе похожим на что-то, за что не стыдно. А вот к вам люди приходят.
Угу.
Сейчас будет провокационный вопрос. Я надеюсь,
давайте,
вы меня простите и в женщину не превратите, но тем не менее. Вы как-то контролируете качество? Это вопрос к вашей ответственности перед вашим потребителем. Ведь вы внедряетесь в сознание человека, с ним работаете.
Как фильм «Инсепшн».
Да, как вот вы сами об этом говорили. А вы не допускали, что можно чисто случайно вот как задеть какую-то там тонкую материю, да, и ну, просто человека
конечно,
морально
изуродовать? Конечно, я допускаю, поэтому не задеваю. Конечно, допускаю такое, что такое возможно.
А вот если я захочу сделать свой вуз, в котором я тоже буду учить коучей или учить кого-нибудь, мне сейчас сложно это будет? Или просто бабок занести и все?
Конечно, это будет непросто. Я бы сказал, это будет сложно, потому что сначала не только нужно обучиться, пройти практику и помочь большому количеству людей, и так, чтобы с вами работали профессионалы и помогали вам вести ваших первых клиентов, потому что у вас будет огромное количество затыков, и будут откаты и у вас лично, и у ваших клиентов. Здесь нужны постоянные разборы. Помимо этого, еще нужно обучиться методологии создания образовательных продуктов, и желательно это все потом еще сертифицировать, так, чтобы квалифицированные специалисты подтвердили, что ваш продукт на самом деле является достойным.
Если мы говорим сейчас о инфобизнесе, можно ли считать создание франшизы инфопродуктом?
Что назвать?
Создание франшизы в любом бизнесе инфопродуктом. Это инфо-цыганство?
Да.
Или как?
Нет.
Почему?
Да.
Нет. То есть франшиза Макдональдса — это инфо-цыганство?
Почему это инфо-цыганство?
Да.
Конечно, это не инфо-цыганство.
Нет, для меня весь финансовый рынок существующий.
Да, конечно. Макдональдс продает франшизы, то есть это инфо-цыгане?
Конечно.
Макдональдс инфо-цыгане? Ну, их конечно. Продукт можно потрогать.
И Apple инфо-цыгане, все инфо-цыгане.
Так вот, тогда надо сначала определиться, да, что такое инфобизнес, что такое инфо-цыганство.
Я понимаю, в логике капитализма это типа нормальные ребята, которые что-то делают. Для меня это все капиталисты.
Это логика...
Раскулачить все.
Это, конечно, хорошо, но это логика права. Есть коммерческая концессия, то есть у человека есть товарный знак. К нему приходит, говорит, слушай, я хочу по твоим товарным знакам делать то же самое, что и ты, и тоже зарабатывать деньги. Тот говорит, хорошо, ты будешь использовать мое, и будет вполне себе немного справедливо, если ты мне дашь за это денег. И франшиза, проблема-то вот как раз, которую мы здесь краем так затронули, она действительно актуальна, потому что все посмотрели, и самое главное, какой создается вот антураж из этих франшиз. Ты просто тупо заносишь деньги, и дальше они тебе приходят. Сами ты не делаешь ничего.
Франшиза все верно, должна быть... якобы есть бизнес-модель, которая работает.
Она работает у этого хозяина. А вот придет следующий хозяин какой-то вот этого филиала, не факт, что у него это получится.
А в случае некоторых франшиз-то и основные не работают. Потому
так
что
вот
вписывают,
основной
например,
вопрос. Это инфо-цыганство или инфо
инфобизнес? Смотря какая франшиза, мне кажется. То есть если есть франшизы, вот
значит,
в которых
мы все-таки
миллион.
Все-таки классифицируем, получается. Да, одно, надо же уметь отличать мух от котлет. То есть так же, как и психологи. Психолог есть хороший, есть плохой. Есть инфопродукт.
Ну, да, есть Макдональдс, а есть Аяс Шабуддинов.
Ну, да. Ты сравниваешь...
Я сравниваю работающую вещь и...
Вот есть. Пример знаете, нормального инфобизнеса, потому что все, что я слышу, оно на грани психологии, где можно вот измерить. То есть там чел, у нас вот отучилось столько-то челов, часть из них там в Microsoft работают, часть еще
смотри,
где-то.
Я недавно была в Иннополисе, там есть один из ключевых крутых вузов новых, инновационных, который наше же государство офигенно спонсирует и Иннополису дает деньги и развитие. И знаешь, что они сделали? Они купили иностранную методологию, внедрили ее под Казанью, и это считается один из топовых инновационных айтишных вузов страны, где из этих вузов Сбер, МТС, Яндекс просто с руками и ногами забирают выпускников.
Причем вот... верхний Ларс и в Израиль сразу. Отличные
методологии. Это тебе виднее. Но смотри, штука в чем? Что есть система обучающая, которая доводит до крутого результата. И это подкреплено тем, что Сбер, Яндекс, МТС берет этих ребят на работу. Вот это, по сути, прямая аналогия, что такое классный инфобизнес, который дает вот этот результат.
Есть, например, ниша Wildberries, ее часто проходят мамы в декрете, которые работают, например, преподавателем в школе под Волгоградом или под Воронежем, живут в деревне, и их зарплата, например, около 15 тысяч рублей. И вот одна девушка, она прошла такое обучение, стала предпринимателем на Wildberries, и она из деревни переехала, ну, не помню, там около Москвы.
На склад.
Где-то около Москвы. Подождите, и зарабатывает там больше миллиона.
Никто эту девушку не видел, но она была.
Это интересно.
Вот этот кейс я как раз называю инфобизнесом, когда человек научился конкретным hard skills, и есть подтвержденные прям результаты, что у человека она жила в деревне, а теперь она живет в городе и зарабатывает там X денег. И, например, ниша торговли на Wildberries, она очень круто поддерживает мам в декрете, в регионах. То есть я считаю, что эта ниша, она прям очень многим девочкам дает подкрепление. Кто в декрете работать не может, дохода нет, но около 100 тысяч рублей и выше.
То есть инфобизнес — это для мам в декрете?
В том числе, да. Это очень классная ниша для
мам
в декрете.
Ну, а вот для нормальных, ну, там, взрослых, там, 20 лет, там, я не знаю... Там что-то хочу заняться. Есть
ну вот у нас есть проект, например, по дизайну интерьера, по хомстейджингу. Пожалуйста, это там заработок с одного проекта 100 тысяч рублей. Ну то есть почему бы не пойти как подработку? Или, например, для молодежи, если вот 20 лет, да, огромное количество ниш, где можно именно вот эти харды получить, именно настройка рекламы, да, как у Виталия.
У меня брат 14-летний
проходил. Другой пример, даже не для молодежи. Есть еще и пенсионеры, есть еще аудитория там 55+. Вот очень классные продукты для тех, у кого уже как будто в жизни нету других целей, других интересов. И учат пенсионеров на компьютере делать какие-то задачи, работать на компьютере.
Хорошо, а вот есть ну, какие-то школы, где можно научиться, типа, ну, звонить в службу безопасности Сбербанка, представляться? Мне кажется, этого побольше можно заработать.
Я предлагаю вам начать это делать.
Но для начала надо переехать в Украину для
этого.
Скажите, а у вас тоже есть свои курсы какие-то?
У
меня?
Да.
У меня только личная работа индивидуальная, а курсов нет, потому что я считаю, что онлайн поставить голос индивидуально можно, но вот массово работать с голосом, с речью, вот как это сейчас происходит во многих нишах, да, вот сейчас был тренд именно про голос. И все вдруг начали обучать. Бывшие телеведущие, психологи, педагоги вдруг решили, что они преподаватели по речи. И начали обучать с дипломами государственного образца. 250 тысяч, пожалуйста, тебе все сделают и привезут диплом государственного образца, что ты можешь его раздавать людям. То есть это на самом деле большая проблема.
А можете сказать конкретные эти, ну, контакты дальше?
Да, я дам вам после программы. Сейчас я просто не помню.
Они, как правило,
у меня все, естественно, мне люди пишут и спрашивают, а можно ли идти к этой девочке? И я вижу, девочка вдруг начинает разговаривать с каким-то говором, и люди идут к ней учиться речи, и без голоса, без ничего, но, тем не менее, она классно спанипулировала, она прошла все курсы по продаже, у нее есть продюсер, логика, воронка выстроена, и люди как вот эти, знаешь, под дудочку идут, вот как дурачки, и покупают, платят. И вот так в любой нише.
Ну вот и сделайте вы составку.
Нет, спасибо, я как-то берегу свою карму, у меня нет такой цели, и мне важно, чтобы человек получал реальный результат, а не просто, да, там, поговорил скороговорки, подышал не маткой, легкими, но тем не менее.
А вот сейчас на самом деле тоже есть актуализационная проблема с наймом персонала, например. Вот, да, мне нужен ассистент, к примеру. И человек знает, как нанимать к себе этот персонал. То есть он неоднократно нанял уже там отдел продаж создал, к примеру, ассистентов нанял. Почему нельзя записать? Это есть определенный алгоритм. Записать, например, инструкцию, да, можно его так назвать. Вы называете курсом, например. Это будет инструкция, которую просто масштабировать. И человек, который работает в какой-нибудь компании HR-ом, он просто этот скилл приобрел у человека, да, например. То есть просто пришел и купил именно ту базовый момент, который ему нужен. И просто пришел к себе в компанию и сказал, ребят, я теперь умею по-новому нанимать персонал. И я там могу сократить бюджет на рекламу для того, чтобы нанять того же ассистента или отдел продаж. Я вот, я готов работать. То есть все, вот скилл новый.
Для тех, кто не умеет Яндексом пользоваться.
Ну почему?
Да подожди, я не знаю, у меня к этим, ко всем, к HR-специалистам и прочим одно отношение. Курсы личностного роста, все это говно. Платите людям вот эти бабки, которые тренерам платите, просто зарплату им преувеличите, и все. Я вот выступал просто на HR-форумах, меня после этого не зовут, но я сказал, вы занимаетесь какой-то хуйней, повысите людям деньги, вы Тони Робинса назовете.
А вот раз мы про Тони Робинса...
Здесь речь была о том, чтобы нанять и определить специалиста, который подойдет.
Даешь ему работу, он либо делает, либо нет.
Нет, там дело в том, что нанимается какой-то внешний специалист, и ты ему говоришь, найди мне человека, который подходит под вот эти характеристики, типа автоподборщик. Он идет, ищет, тебе кого-то приводит. Но тут проблема в том, что вот организация нанимает такого человека, да, HR-специалиста, который идет и рекрутит кого-то. Насколько он компетентен, насколько нет. Ну, почитать отзывы, смотришь, ну, вроде как, весь он из себя компетентный и хороший. Ну, а приводит тебе...
Есть HR-специалисты, вы что, прикалываете? Там целые отделы.
А, ну, подождите, во-первых, что, сейчас очень много идет по пути что? Того, что а из
да, штата вообще-то обучаются, прикинь, вот, прикинь? Я, что, не обучаются? Да,
только не, ну, вот он пошел, не обучился и еще.
Не, подождите, вы путаете HR-специалиста и отдел кадров.
Да.
А в чем отличие?
Да что, ничего
нет,
себе подобного.
А в чем
то есть наш русский язык, по-вашему, настолько бедный, что отдел кадров и HR-специалист у нас вдруг стали одним и тем же. Вы думаете, туризм и иммиграцию делать? Дело совершенно не в этом. Есть отдел кадров. Человек, который уже кадр, он в кадре, он работает уже на организации. Надо вести дело производства, надо оформлять больничные и прочее, и прочее. Есть человек, который работает с узкой задачей. Ему говорят, иди и найди, он ищейка. Нашел? Молодец. Тебя у нас нет. Мы не тратим на тебя зарплаты. Мы не вытягиваем деньги из зарплатного фонда, платя тебе, дармоеду, из-за тебя взносы, налоги и прочее, прочее. Мы тебя наняли, ты свое отработал. До свидания, оставайся внешним консультантом. А есть отдел кадров, который работает с тем штатом, который уже есть.
Ну что-то мы куда-то не туда, Лина.
Да, про Тони Робинса.
Да.
Вот, например, есть наша российская Ирина Хакамада. Вот она инфомошенник или нет?
Ну, конечно, инфомошенник.
А вот еще мне... и политику. А давайте я скажу свое определение инфомошенничества. Когда инфомошенничество – это когда человек не выполняет своих обещаний. Когда он говорит, например, я... продаю психологию.
Я не буду менять конституцию. Ладно, извините.
Да, короче, когда человек обещает то, чего не сможет выполнить, да, и при этом продает какие-то информационные продукты.
То есть любой президент любой страны в период предвыборной кампании, понятно.
И все зацепились за «нельзя грамм». Но давайте вспомним. Радислав Гандапас, Ирина Хакамада. Кто они по образованию? Радислав, значит, филолог. Ирина Хакамада – экономист. Но они продают мягкую нишу, и при этом они не говорят, я учился на мотивационного там кого-то, потому что таких не существует специализаций. Но они говорят, у меня есть опыт, и я им поделюсь вот на этой сцене. И, собственно, хочешь, приходи, я буду говорить про себя. И тогда мы не можем говорить, что это инфомошенники.
Я понимаю прекрасно, почему к этому может быть такое отношение.
Мнение Стаса основано на, очевидно, социализме, в коммунизме, что имеет смысл быть.
А что это за дружбранство, братство?
Социализм.
Да, ну, действительно, не знаю. Давайте почитаем, при чем он здесь.
Друзья, вот я с самого начала программы говорю, что есть мы сваливаем мнения, все в кучу. Сваливаем инфо-цыгане, инфо-бизнесменов.
Совершенно верно.
Бизнес-тренеров.
Что ты говоришь? Чему-то полезному.
Уже, вот персонаж.
Тот, кто может научить чему-то полезному,
опыт может быть
того,
очень хреновый, которым лучше вообще не делиться.
Ну, ты, например, человек, для того, чтобы настроить рекламу, действительно нужны навыки понимания процессов, логика, алгоритма. Пожалуйста, твердый навык. Mm-hmm. Это инфобизнес. То есть человек на своих знаниях, передавая их, он обучает других зарабатывать деньги. На, не на пускании шариков, да, а именно на обучая профессии. К сожалению, наши вузы сейчас не успевают за меняющимся миром, в котором каждую неделю появляется необходимость в новой профессии. Инфо-цыгане кто такие? Да, это люди, которые продают то, чем сами не владеют. Я тебя научу жить хорошо, научу зарабатывать кучу бабок, при этом снимают для для съемок квартиру в Москва-Сити, арендуют...
Умных? Вот Виолетта, по вашему мнению, инфобизнесмен или инфоцыган?
Ну, Виолетта...
средняя ЗП-таргетолога.
Она приятная девушка,
конечно.
Но это абсолютное чудо какое-то. Верх инфоцыганства такое вот. Причем,
какой комплимент, вот, да? Так помазали.
Выразительный и прекрасный. Можно сделать ее лицом вместо Аяза. Вот. А бизнес-тренеры, это вот еще с древности, лет 20 назад началось, это люди, которые обучали вот как раз через HR-ов людей в компаниях строить бизнес, расти внутри компании и прочие какие-то только управленческие, лидерские вещи. И тоже более-менее твердые навыки. Уже основанные на фундаментальных знаниях. Основанные на...
Как я живу?
Не слышу.
Как вы решили, какая я? Вот просто вот мне
вы чудесная, вы богиня.
Вот куда я попадаю? Типа инфо-цыганка или...
потому что вы не ответили ни на один... конкретный вопрос. Вы не сказали, какое у вас образование. Да. Вы, ну вот на вопрос ответили, вы не замужем, но в отношениях, но тем не менее я в эти отношения могу зайти, могу выйти. Вы ничего конкретного не сказали. Вы твердых каких-то навыков девочкам не даете. Но давайте подумаем. Вот приходит девочка.
Вы же никогда не общались со мной лично. Я вам задала вопрос.
Приходит к вам девочка, не очень статная, не очень симпатичная, не такая, как вы. Вы красотка, да? У вас прекрасная фигура, у вас прекрасное лицо. И вы начинаете задвигать. Детка, приходи к своему мужу, надень там что-то.
Не задвигаю, ни в коем случае я так не веду свою консультацию.
И это будут совершенно иные истории.
Простите, но вы никогда со мной не общались. И а вы зайдите на мою страницу и посмотрите.
Но мы не можем понять, чему она учит. Понимаете?
Я сказала, я женский ментор, я наставник.
Ну что наставник?
Это женско-мужские отношения. Это то, как
получаете. Готовы, Галите, на тренинг прийти, я оплачу одну занятие.
Я нет.
Я готов.
Ну ты не женщина.
Стас, вот был ответ.
Смотрите,
есть те, кто готовы. Люди сами выбирают себе наставника.
Это знаешь, как вера в Бога, если пути неисповедимы, Господь, на кой вообще молиться?
Вот ты пытаешься найти, кто прав, кто виноват, где белое, где черное. А есть люди, которые покупают колбасу. Есть люди, которые выбирают себе прийти
и купить. Почему нам, взрослым людям, сейчас нужны каждому наставник? И наставниками называют себя все, начиная от 17-летнего малолетки, заканчивая там человеком, который услышал классное.
Так и президентом себя можете назвать каждый.
Да, можете.
А кто является?
Почему людям нужен наставник? Где мозг? Где критическое мышление?
Виктория Боня с айваской, это наставник достойный? Вот мне интересно.
Нет.
То есть не пробовали?
Я? Ну что вы? Я слишком приземленный человек с критическим мышлением, с наличием его. Точно так же, как и вы.
Хорошо. Вы настраиваете рекламу. Вы учите кодить. А что нам делать, когда компьютеров не будет? Произвести товары для этой рекламы. Кто будет производить-то это все? Вот у меня вот один вопрос. Что нам делать? Вот вся страна инфобизнесмены, а кодить не на чем. Вот что делать в этой ситуации?
Это у вас как раз вопрос, да, почему там нету по станкам тренинга, потому что просто нет спроса. В том числе там инфобиз, он отталкивается от того, что люди хотят покупать. Да, там,
вообще нет слова. А почему? Ну, а может быть дело в том, что там требуются реальные знания и умения, которые можно...
Ну еще станок.
В материальном мире преобразовать. Ну станок купил и обучаешь, не онлайн, а к тебе приходит.
Не, просто вот эти ребята тебе обещают, то, что ты будешь золотые горы получать. Вот, вот он, 300 тысяч обещают через 2 месяца, когда таргетолог средний получает полтос.
Вот ну, если вот бы вот они говорили, что это не для всех, это было бы по-другому отношение к ним. Они же говорят, мы сейчас сделаем из тебя миллионера, ты сейчас научишься, и ты сможешь так же, как и я.
Вот нет. Вот в этом начинается инфомошенничество.
Да, если бы они все говорили, что это не для всех, было бы совсем
меньше.
По-другому.
Это был конкретный навык.
У тебя одна группа
сейчас,
в ВК, и там
сейчас. Сейчас я подвожу, что раньше у меня был большой курс, на котором мы учили твердому навыку, как бы конкретно рекламе. Сейчас я набираю группу людей небольшую, с которыми я уже лично работаю в формате вот такого же. То есть у меня есть предзаписанные уроки.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы личная. Обещали людям, что они будут зарабатывать 300 тысяч в месяц?
Я,
да? Нет?
Я говорил в рекламе, что это есть. Но дальше я уже лично общаюсь с человеком до того, как он зайдет на программу.
Ну вот так и
смотрю,
таких много. А когда
смотрю,
ты станок
что этот человек реально может работать с рекламой.
Ответ, да, это было. И тогда вопрос следующий. Зачем вы людей вводите в заблуждение, если вы не можете этого гарантировать? А гарантировать вы это не можете, потому что вы не можете на это повлиять.
Могу.
Да как?
Ну, ты не можешь никак на это повлиять.
Но если Иван Зола придет обучаться, он будет через 2 месяца?
Хорош. Просто, возможно, у него уже был такой кейс, который смог прийти к этому результату благодаря его курсу. И все. И он его просто показывает, что такой вариант был.
После такого оффера. Я после такого оффера отсеиваю людей. И беру не всех.
А, ну то есть ты еще бабки плачу, ты мне что-то
не делаешь. Вы говорите, что берете не всех. На самом деле вы берете всех, и только после этого вы все создаете программу, вот методология, о которой мы говорили.
Методология создается до того, как продается курс. Методология.
Ну, смотрите, вот
вы говорите про уроки. Курсы, про которые вы говорите,
вот мы сейчас
там
заберем
заранее
людей,
есть методология,
и только после
но
этого
после
вы
продажи курса
записывать.
Ты записываешь программу. Вот то, что вы говорите, это запись программы.
Знаете,
методология до
один
продажи
один парень,
курса.
Который не всех брал в СС. Фамилия Гитлера о чем-нибудь говорит, тоже как-то поосторожнее с этим сюжет, мне говорят, надо.
Марафон желаний, поиск вечного счастья, как стать миллионером за месяц и подготовиться к ЕГЭ за час. Социальные сети заполонили коучи и бизнес-тренеры, готовые исполнить мечту и решить любую проблему за один сеанс и внушительный гонорар. Их называют инфо-цыганами или продавцами ничего. Если вы по прохождению курса не можете провести прямую параллель между результатом и приобретенным информационным продуктом, а проще говоря, не можете понять, как же исполнилось ваше желание, только лишь потому, что вы правильно формулировали запросы в космос или все-таки благодаря тому, что сделали действительно больше работы для того, чтобы оно воплотилось в жизнь, значит вы столкнулись именно с инфо-цыганами. Зачастую инфо-цыгане работают непрозрачно и не являются субъектами предпринимательской деятельности в РФ, то есть не работают через ИП или ООО. Поэтому актуальными для нас сейчас остаются вопросы, как помочь потребителям выявить инфо-цыган и какой комплекс мер надо предпринять государству в борьбе с инфо-цыганством.
Да, это на самом деле очень хороший вопрос, особенно по поводу Блиновской. Меня, знаете, кстати, вот это ее задержание напоминает задержание экстрасенсов, которых по телевидению показывают. У них тоже исполнение желаний. Потом люди квартиры продают, лишаются там и домов.
Так их ошибка не в том, что они транслировали или учили чему-то. Их ошибка в жадности, что они эти деньги захотели...
Слишком...
Себе оставить. Ну, если я хочу купить марафон классного тела у Лерчик, это же мое желание, я этого хочу.
А скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, за что задержали Блиновскую вообще?
За то, что платила по упрощенке, насколько я знаю. То есть она платила через...
Да.
Ну,
да.
Подождите,
сейчас отмывание еще шьет.
Хорошо, ей будет легализация доходов, полученных преступным путем, и вот это все ко-ко-ко понятно. А ее что, разве задержали за то, что она кого-то обманула, кроме государства? Нет.
А почему?
У нас что, потерпевшие появились какие-то в этом уголовном деле? В виде граждан? Нет. Ее задержали за то, что она очень сильно нарушила налоговое законодательство.
Ну, потому что государство...
Не за то, что граждан, она обманывала людей, а это совершенно очевидно было.
Потому что государство
но
вот этого большого
вопроса. Мы хотели в это верить. Мы хотим верить в волшебство.
Слушай, ну смотри,
мы покупаем
сегодня
это.
Вы хотите чувствовать себя частью чего-то большего с марафонами Блиновской.
Да.
На следующий день у вас уже факельные шествия. А потом 24 февраля.
Не надо,
а о чем отличие?
Так,
а им тоже обещали.
Если я хочу отпустить
Славянин, Славянин будет жить у всех остальных.
Что я хочу написать 100 желаний.
Не, а
и для этого я не хочу сидеть одна. Я хочу, чтобы мне дали шаблон. Что в этом плохого?
Вот такие, как вы, Гитлера и не остановили, Виолетта.
Хорошо.
У нас уже есть, почти, кстати, похоже, но нет, есть, была и есть, и, очевидно, будет организация, которая, как сказал Великий, продавала опиум для народа. А разница в чем?
Я справедливости ради не хочу за оскорбление чувств верующих, поэтому вы такие вещи говорите, конечно, я с вами не
согласен. Какие? А я про что сказал? Я сказал про опиум для народа.
Ну,
наркотическое вещество ужасно, наркотики — это зло.
А у меня есть интересное наблюдение. Работа у меня такая, за людьми наблюдать, а я наблюдала за двумя прекрасными женщинами, за Виолеттой и...
Меня зовут Ксения.
И за Ксенией. И вот смотрите, что я заметила. Может быть, это парадоксально. Ксения, вы с самого начала программы, вы выкрикивали «манипуляции!» Там еще что-то, у вас все движения тела были вперед, да, какие плохие, как они там, инфо-цыгане эти сраные, да? Позиция Виолетты, смотрите. Я хочу, вот хочу шарик в небо и буду запускать, и имею право. И это две разные. Виолетта в данном случае, она абсолютно самодостаточна. Она говорит, я хочу и буду. А вы находитесь в позиции жертвы, что кто-то виноват, эти инфо-цыгане виноваты, эти плохие люди виноваты в том, что люди покупают. А Виолетта говорит, а я хочу покупать и буду покупать. И в этом смысле она в позиции взрослой.
Потом, паркуюсь, как хочу.
Да чего вы взяли? Я прекрасно паркуюсь на своем Бентли.
Да, конечно.
Все хорошо.
На 200 тысяч в месяц.
Мне понравилось.
Есть ли какой-то орган в государстве? Я вот сейчас вот подумал. Я считаю, что с инфобизнесом бесполезно бороться. Он перерастет. Это как этот, как была крипта, потом были на NFT.
Это будет другой.
А вот мне просто проверять именно результаты. То есть такие люди, которые... Так, вот у вас висит, что у вас школьники сдали ЕГЭ на 100 баллов после занятий. Проверить, существуют ли вообще эти школьники.
Не,
вот.
Ну я боюсь ошибиться, но может быть Министерство образования и науки.
Да не, я не в доле.
Но тем не менее, вроде как они должны это делать.
Ну, вот, кстати, да, просто можно же вывесить любую фигню, и люди будут вести.
Но, кстати, вот, между прочим, до этого ваш коллега говорил из ассоциации про это. Я забыл, как зовут. Вот мы смотрели
Павел.
Материал. Павел, да. Они же для этого и создали ассоциацию, некая саморегулируемая организация, которая свидетельствует, что какой-то человек прошел обучение, компетентен или нет, настолько, насколько это можно. И вероятнее всего мы придем к тому, что какое-то регулирование произойдет. Но, к сожалению, как у нас это бывает, это будет какой-то очередной бешеный принтер, огромное количество законов, которые непонятно совершенно, как надо будет исполнять. А в действительности все вот эти вопросы, которые поставлены здесь, их может решить просто банально судебная практика.
Никита, Лина, инфо-цыган нет, по-твоему?
Да.
А ты так не считаешь?
Конечно, нет, и могу это обосновать.
Давай.
У меня есть профильное образование. Я ничего не обещаю. Я всегда говорю о возможности. И выпускаю только продукты, которые относятся к психологии.
А ты не думала, допустим, сделать такую историю, что ты такая, слушай, давай вот мы с тобой проводим сеанс, если тебе помогло, то ты платишь, если не помогло, то не платишь.
Слушай, во-первых, я работаю через ИП по договору, и у меня есть акт оказания услуг, который человек подписывает, да, что я подписываю, человек подписывает. То есть, если услуга, по мнению человека, якобы оказана некачественно, то он мне может в течение там нескольких дней написать претензию. То есть в смысле договоров у меня все четко, как в плане курсов, вебинаров, так и в плане моих консультаций.
Но... С Ильей просто сложнее, потому что к ней я не готовился и не смотрел, какие конкретные курсы.
Я все смотрел, но я на ее стороне. Я просто к тому, что вот про образование, то, что там вот эти вот недомолвки были, да, это фигня, но мне кажется, просто не надо позиционировать, что вы получите 100% результат. А так вот я к психологу хожу по скайпу периодически, да, просто плачу деньги за то, чтобы меня слушали. А вообще мне ни слова не говорит. Она сидит, час слушает, я свои наговорил и пошел, и мне
так как-то хорошо. Так это первая потребность. Зачем приходит к психологу?
Ну да, и все. И все, я ей наговорил, ну, думаю, все. Виолетта, Лина инфо-цыган?
Нет, почему?
Надя, кто из них инфо-цыган? Вот на твой взгляд.
Я считаю, что инфо-цыгане — это те люди, у которых нет подтвержденных результатов, либо я заработок, понял, Виолетта, либо результат.
Виолетта, все-таки бы...
Хорошо, сегодня моя программа.
Ой, инфо-цыган.
Сегодня моя
мне
программа.
Мне хочется сказать, да. Мне кажется, это важно. Сейчас почему-то, ну нет, понятно, почему сейчас, идет ну, достаточно серьезное нападение на сферу инфобизнеса. Но,
инфо-цыган.
Но здесь вопрос формулировок. Если человек не врет... Виолетта не говорит, я психолог, я обучаю курсам по психологии. Она говорит, я наставник, я обучаю чему-то. Да, хочешь?
Нет, прости, хочешь, она про приходи. Говорит, магиня.
Про магию,
да, я магиня, да, я магиня, обучаю там.
Нет, ну докажи.
То она вот в этом это смысле, свет, ребята, она не обманывает.
Это магия, это магия.
Это не существует. Это вообще-то это физика. Хватит.
Ну смотрите, это вы назвали, это слово физика, и это стало физикой.
Мы не слово это назвали, простите. Если вы не учились в школе, это ваша проблема.
Нет, у вас просто все очень просто, все очень ровно, все вот так, понимаете, вот так. То, что я стою и разговариваю с вами, это магия.
Это не магия.
Понимаете, что
есть? Это не магия.
У меня отношение простое. Я противник.
Слишком все просто.
Вот, я просто скажу. Знаете, это не магия.
Я противник инфо-цыган и инфо-тренингов, вот этого всего. Но пусть лучше платят бабки за ненужные курсы, чем колются и
тем не менее, у вас закрытое лицо.
Я вот так вот считаю. Давайте, наверное, все-таки подведем какие-то итоги. Надежда хочет сказать, что инфобизнес — это на самом деле нормальная тема есть. Я вот чувствую этот негатив, знаете, уже квантовой психологией овладел, прям летит в меня немножечко квантов. Скажите, пожалуйста, Надежда, все-таки я квантовая... Ой, инфобизнес — нормальная тема. Чему-то можно научиться, если хочешь учиться.
Я бы сравнивала вот все это обесценивание инфобизнеса с любой другой профессией. В любой профессии и у врачей. Хотя я очень восхищаюсь и обожаю врачей. Есть,
есть те, которые капельницы всякие ставят. Ну, типа.
Есть те, кому кем недовольны. Да? То есть если взять лучшего микрохирурга, там я вот у ребенка делала операцию на руке, даже у лучшего микрохирурга Москвы там были дурацкие отзывы. Хотя он гений. Его там пишут, что он просто собирает людей по частям. Но вот все равно есть дурацкие отзывы. Mm-hmm. То же самое... с инфобизнесом. Посмотрите, у кого вы учитесь. Если там нету никаких подтверждений, что у человека есть деньги, а он вам рассказывает о том, что он там заработал, получил, построил 20 бизнесов. Блин, я вот в бизнесе сама с 2016 года. Я построила больше 10 компаний. И вот здесь вопрос к тому, что чему я могу научить?
Да.
Чему я могу научить? Я могу научить строить бизнес. И вы, когда идете к кому-то учиться, у меня вопрос. Есть ли подтверждение у этого человека, что он действительно вот это все прошел и это все умеет. И это главное отличие от инфо-цыганства.
Нет, вот ты скажи, ты говоришь, что инфобизнес, ты нормальных не встречал, все говно.
Да, ну но я ты... по роду профессии, я-то наоборот, самых кринжовых, самых наглых отыскиваю. Наверняка есть люди, но которые
подожди,
учат
ремесленника. Ты же учился монтировать видео как-то и прочее. Ты это делал
я это
как?
Сам. Не, в моем понимании проще всему самому обучиться.
Но и... ты не платил за курсы вообще, ну, да?
Конечно, нет,
просто по бесплатным урокам учился, да?
просто у тебя есть запрос, если мы говорим про монтаж, ну, а тебе хочется понять, как это ты его вбиваешь, смотришь на английском.
Просто я до хера курсов купил, вот этот инфобизнес, типа, он, ну, такой нормальный.
Нет, все по-разному учатся, потому что для меня, когда на меня сразу ворох терминологии, информации скидывают, мне это сложно воспринять, а вот когда я сам по кирпичику решаю проблему, это у меня откладывается. Ну, в данном случае все люди разные. Просто большинство инфо-цыган, их курсы заключаются просто вторая, третья ссылка в Гугле. И как они в целом производятся? Есть компания каких-то ребят, которые ходят к известным блогерам, к известным личностям и говорят, мы сейчас тебе курс запустим. И поэтому они все одинаковые. Не потому, что кто-то у кого-то украл, а потому, что это плюс-минус одни ребята, плюс-минус одно и то же запускают. И продаются они хорошо, исключительно на личности. Вот есть Миша Литвин, который свой пацан в доску, он за пацанов, и у него 16-летний...
Надеюсь, Бэху все-таки вернет.
16-летний его подписчик, он же не подумает, что Миша его кинет.
Про Бэху классный постоянно момент, про знаешь какой? А ты думаешь, что это не спланированная история? Ты понимаешь, сколько аудитории?
Мы тут собрались, чтобы тебя засадить.
Да. Которая, короче, настолько сценарно и читается, чтобы окупить весь трафик, который от этого розыгрыша придет. Блин, но ты же сам понимаешь, что вот это что такое? Это инфо-цыганство или инфобизнес для тебя?
Это маркетинг и пиар.
И это офигенно?
Ну, нет. Я вообще считаю, что многие вещи в мире устроены неправильно, но вот есть какие-то данные, с которыми мы живем. Я и как бы на инфобизнесе, я просто создаю дискуссию и хуй парю. Да. А. Вот. Я сбился по поводу...
Не, в целом, Литвина, я нормальных не встречал. Безусловно, есть какой-нибудь бизнесмен, который учит ремесленника тет-а-тет какому-то практичному навыку, который можно потрогать, проверить. И
опять
к этим ребятам
мне?
Я плюс-минус нормально отношусь.
Вы просто
Ну, большинство, то, что вокруг, это что-то неосязаемое, ты этого не можешь потрогать, проверить. Какие-нибудь Аяза Шабудинова, которые... А, и все инфобизнесмены, они же все, они из грязи в князи пришли. То есть они все в говне были. Хотя, Литвина, посмотришь, супербогатые родители. Гусейн Гасанов, супербогатые родители.
Классика. Да,
Шабудинов
да,
да. Завод целый у батя, но ничего не было. Вот. То есть они очень однотипные, там можно просто чек-лист тупо составить, и чтобы с ними бороться, какая-нибудь пропаганда, окромя ютубчика на телеке, то есть дайте мне денег, государство, потом рекламное законодательство, чтобы работало, чтобы вот нельзя было... Забыл, как зовут?
Виталий.
Вот, как Виталий пишет, то, что Иван Азола за 2 месяца научу 300 тысяч делать.
Я так не пишу.
Да ты так, ну, Иван Зола я придумал, извини. А
я там говорю о том, что ко мне приходят
я
люди...
Я тебе зашел, мне скинули ссылку говоришь. С тобой, я зашел в группу, и у тебя там так написано, ты так пишешь, все.
Да, вот, я там отбираю людей, у которых есть твердый навык. Если человек ко мне приходит без знания...
Боже мой, да в чем проблема сказать, да, я это писал, да, я был неправ.
Так я и не говорю, что
я
писал.
Что же вы все святых-то строите? Нельзя признаться, что да, я накосячил.
Я это еще на первый вопрос ответил.
Вот в этом ваша огромная проблема.
И налогов бы я бы еще побольше им накрутил бы, потому что слишком большая...
Дело в том, что вы никто из инфопространства, вы не умеете признавать свои ошибки.
Почему? Я 2 раза уже сказал, что я говорил об этом.
Ты до сих пор говоришь, я отсеиваю кого-то.
Есть человек, у которого есть вероятность всего пруфы того, что вы обещаете, что через столько-то ты будешь зарабатывать столько-то. Вы сейчас как уж на сковородке. Я обещал, я не обещал и так далее.
X2, X3 от его дохода.
В теме инфобизнеса мы разобрались. Лена, можете сказать что-то позитивное напоследок?
Кстати, есть кое-что позитивное напоследок. Вообще. Да, и в этой студии. То, что люди начали интересоваться собой, это очень классно. Это говорит о том, что закрыта база. То есть, когда у людей нечего жрать, негде спать, и надо только посрать, то им не до инфобизнеса, инфо-цыганства. Им не до шариков. А если мы видим сейчас, что так много людей хотят о себе что-то узнать, хотят наставников, хотят быть женственными и так далее, это значит, что люди вообще неплохо живут.
Или наоборот, очень плохо.
Нет. Когда очень плохо, база не закрыта, они не интересуются самоактуализацией.
Но все в МММ бежали, когда было
ты
очень
плохо. Ты испортил мою речь.
Извини,
я должна была сказать что-то хорошее.
Потому что он все хочет приземлить.
Нет, ну это на самом деле.
Все возвышенное хотят сделать вот такие.
Никита, ты что хочешь еще сказать?
А так я уже сказал.
Все. Тогда надо на самом деле заканчивать. Друзья, помните, весь мир это один большой инфобизнес, инфо-цыгане, образование. Нас везде пытаются. Ты просыпаешься, да, ты взрослеешь, тебя в школе пытаются сдай на новые шторы, нам нужен ремонт в классе, купи учительнице, скинься на iPhone. После этого тебя требуют денег за ЕГЭ, тебя требуют денег за все, потом поступи в вуз за бабки, потом работай за копейки, запишись на курсы, что-то как лох, сходи в тренажерный зал, 90% зала не посещают занятия, запишись на очередные курсы к очередному наставнику. Все пытаются, банк сходи, Герман Греф тебе даст кредит, ключевую ставку повысят. Денег нет, но вы держитесь. Весь мир — это один большой нахуй. Запомните, друзья, верить нельзя при капитализме никому. Только мне. Пока. Все.
Что хотят быстрых денег, вот и все.
Угу. Быстрых денег. А все с чем это связано? С какой-то, не знаю, без...
Желанием получить сразу без каких-либо усилий.
Хотят легких денег. Думают, что у них так же получится.
Вот я сейчас пройду марафон, а вдруг у меня получится. Угу. Ведь у нее же получилось. Угу. И так ты тоже сможешь.
Понял.
Но инфо-цыган сам по себе якобы вводит людей в заблуждение, как многие считают. Мне кажется, это же нарицательное имя. А инфобизнесмен — это человек, который называет себя бизнесменом, будучи инфо-цыганом. Это другое название.
То есть все связано, да?
Конечно.
Вот есть инфо-цыганство, а есть инфобизнес. Знаете, что такое инфобизнес?
Это просто, наверное, больше как...
Типа сетевой бизнес.
Знания подавать свои. Но это немного другое, наверное.
Вот чем отличается инфо-цыганство от инфобизнеса?
Ну, это именно знания продавать, это именно обучать чему-то людей, ну, там, всякие онлайн-курсы.
А инфо-цыгане разве не знания продают?
Нет, это, они пытаются свой опыт продать, но это как раз ошибка выжившего может быть. Это та же Блиновская.
Да, у инфо-цыган, у них же нету там какого-нибудь профильного образования, еще чего-то. То есть они учат, как сказать... Не разбираясь, грубо говоря, сами, то есть в каких-то таких фундаментальных вещах, да. А те, которые преподают курсы какие-то, они, ну, блин, профессора, например, университетов, еще, то есть шаренные люди.
А чем отличается инфобизнес от инфо-цыганства?
Инфо-цыганство — это, по большей части, наверное, как бы так правильно сформулировать, когда человек продает что-то, где у него фактически нет никаких гарантий, что вот, ну, условно говоря, это эзотерические какие-то моменты, то есть марафон желаний, там, условно говоря, напиши там, я не знаю, там, выпиши там 10 желаний, там, пиши аффирмации, у тебя вот все, условно говоря. То есть основано все на какой-то вере во что-то, там, во что-то высшее, там, в какие-то энергии. Это люди, которые очень, ну, бросают пыль в глаза, там, какие-то цацками, каким-то внешним каким-то богатством, что там человек смотрел, о, хочу купон. Вот из этого. А люди, которые по факту, ну, что-то из себя представляют, они не хвастаются. Uh-huh. Показывают. Нет вот этого показушности вот этой вот.